Всім привіт, любі друзі! Ми продовжуємо для вас серію подкастів про плей-офф NBA. Плей-офф в самому розпалі, в деяких матчах вже навіть третій матч серії зіграні. Ми для вас записуємо цей подкаст в п'ятницю, 22 квітня. Не знаю, коли ви його слухаєте, але ось в тому таймлайні, в якому ми зараз знаходимося, в деяких матчах зіграно по дві, в деяких серіях зіграно по два матчі, в деяких серіях зіграно по три матчі, якщо точніше, то на сході два матчі зіграно у трьох серіях. Філадельфія у своїй серії з рахунком 3-0 виграє у Торонто, а на заході у серії Фінікс-Новий Орлан рахунок у нас 1-1, і в трьох серіях уже по три матчі зіграно. Голден Стейт виграє 3-0 у Денвера, ну і Мемфіс виграє 2-1 у Міннесоти, 2-1 Даллас виграє у Юти. Сьогодні для вас про НБА знову буде говорити Віталій Величай, Олександр. Про що ти, Сані? Знаєш, я би хотів сьогодні стартувати з тих двох серій, і обговорення, вообще, наше, з тих двох серій, які найближчі до свого закінчення. Філадельфія-Торонто і Golden State-Денвер. І, напевно, навіть стартувати хотілося б з Golden State-Денвер, тому що у нас Микола Йокіч 7 матчів поспіль в плей-офф програє, набираючи по 20 і більше очок, 37 набирає. І що б він не робив, все рівно шансів у нього дуже і дуже мало, не вистачає цього, що він там робить. І от у останньому матчі, який відбувся сьогодні, на даний момент останній матч, який закінчився, 113-118, Денвер знову програє, Йокіч 37 плюс 18, і Гордон щось там допомагав, але цього дуже мало, тому що там це тріо монстрів, Карі, Пул і Томпсон, накидали кожен майже по 30, ну і третя перемога Голден Стейта. Голден Стейт там ледь не найголовніший фаворит зараз на чемпіонство, тому з цієї серії хотілося б розпочати, але перед тим, як ми розпочнемо, як завжди питання, як там твої справи і як дофіга баскетболу ти за останній тиждень подивився?
Доброго дня, Віталію!
Дві хвилини, ну да.
Так. Дивлюсь багато, ми з тобою перед записом розмовляли з цього приводу. Весь плей-офф Євроліги подивився. Mm-hmm. Записувати подкасти про це не хочеться, тому що там ні про що, поки що нема про що розмовляти, окрім як перераховувати травми Мілана бідолашного, який там щось сражається.
Але ж після плей-офф ми запишемо, що то після плей-офф?
Ну, може, і запишемо, подивимося. Ближче до фіналу чотирьох, мабуть, точно щось запишемо. Так, що я хотів сказати? НБА, дивимось. Сьогоднішні матчі дивився всі. Не повністю всі три, але, ну так, 2-4 матчі десь у сумі, там, з шматочками, якимись там кусочками подивився. Ну, багато, ну, а що ще робить? Як ти там сказав перед записом, на вулиці мінус 5, ну, мінус 5 це плюс 8 за київськими мірками, але йде дощ постійний і, ну, погода говно, але ми наближаємось до Великодня, тому є певний оптимізм, що в районі травня воно трошки потепліше і буде менше часу дивитись НБА, тому що, ну, і матчів менше стане, ну, ще ж треба ж талантів додивитися. То ми цього тижня взяли паузу на цей аспект нашої діяльності. Наступного тижня доведеться повертатися, писати подкасти, тому що у нас до 1 червня, якщо все буде нормально, основна серія має закінчитися вже, і ми там будемо добирати. Давайте, ти правильно все сказав, що є серії, де три матча вже закончились, є серії, де по два тока. Ми, в принципі, записували подкаст не так давно, 4 дня, но много всего накопилось, і действительно в некоторых серіях уже даже по два матча состоялось следующих. Давай тогда хорошо с Golden State. Ну, я вот после второго матча, у меня такой есть тут блокнотик, где я записываю, да, файлик, где я записываю свои тейки, так сказать, да, замечания, мысли. И вот после второго матча у меня было написано, главный вопрос заключается в том, свип или нет. Я склоняюсь к тому, что хотя бы раз в серии Денвер таки попадет, но это явно не факт. Вот. И, в принципе, после второго матча мне казалось, что это свип, действительно. Но сегодня, в принципе, Денвер сыграл, ну, практически так, как они должны. Во-первых, ну, непонятно, почему они так не играли раньше. И в первую очередь это касается мистера Аарона Гордона с его 92-миллионным контрактом, где он вообще раньше был. С такой энергией, с такой защитой и так далее. Но Денвер сегодня действительно хорошо играл. И, в принципе, они вот эту пятерку, да, главную теперь нынешнюю, Death Lineup 2.0, так называемый, да, с Пулом, Карри, Клеем, Дреймондом и Виггинсом, сегодня обыграли 29-12. На этих минутах. Но все равно проиграли. При том, что Йокич 37 очков забил сегодня, и Гордон хорошо сыграл, и моментами, и Моррис был полезен. Проиграли, потому что Golden State — гребаная машина. 67% с поля реализации. Ну, ты с этим ничего не можешь сделать. А, 67%... Сейчас, подожди, 60... Да, 67% трушутинг их. Вот. А так они попали 55,4 с поля и 45% трешек. И казалось бы, да, вот... Ну, все сегодня Денвер сделал, и третья четверть была, наконец-то, образцовая у Денвера в плане защиты. Они спровоцировали 6 потерь, они завелись, они где-то попали. Йокич, наконец-то, попал трехочковые, чего тоже, вот, да, не было. Мы обсуждали, как у него упал процент трешек, и как он убрал эти самые трешки из своего нападения. Но... четвертой четверти, вот, казалось бы, да, казалось бы, что Денвер все может сделать в этом матче. И забавно было смотреть интервью Майка Мулоуна между четвертями, когда, в принципе, ты уже знаешь, да, результат. И он с таким восторгом говорил о том, что вот мы сыграли шикарную четверть, но вот сейчас скамейка наша должна выйти и вот сыграть так, чтобы вот Йокич потерпел, и мы выдержали, Йокич вернется, и все будет хорошо. И за эти 3 минуты Денвер получил 9 очков, скамейка не выдержала, ничего не могли попасть. И Йокич вернулся уже в игру в тот момент, когда Денвер уже догонял. И, в принципе, шансы-то у них были, но в концовку Golden State выиграли. И опять, конечно, тяжело что-то сделать с этой командой, потому что и Пул молодец, конечно, про Пула, наверное, отдельно скажем. Ну, Клей чувствует себя уверенно. Стеф сегодня после 22 минут в первых двух матчах 30 минут получил, он снова был со скамейки, но... он чувствует себя очень уверенно, и понятно, что вот они нашли это сочетание, плюс сегодня Игудала хорошие минуты им дал со скамейки, Игудала во втором матче не играл из-за проблем с шеей. Сегодня Йокича они держали хуже, но, опять же, они очень много попали, и, в принципе, они быстрее, они лучше двигают мяч, они по статистике... 43% бросков с поля Golden State в этой серии — это uncontested броски. Это, ну, просто сумасшедшие показатели.
Ну, тобто цей показник, це просто зразу говорить про те, що команда тупо в 3 рази швидша. В
да.
3 рази
ну,
швидша.
Ні. Ну, та, слушай,
а ми, блін,
ну,
говоримо
же...
про команду, яка з 2013 року грає. Як це вообще можливо? Ну, якщо пулу не рахувати. Wiggins, я сьогодні статтю читав, де написали Wiggins – ветеран. І я такий, чого? А потім дійшло, що Wiggins виграв свою першу гру на виїзді в плей-офф. Я такий, чого вообще? Ну, тобто...
ну, Wiggins – перший номер драфту 2014, я тебе напомню.
14, зараз 9... О, блін, 8 років вже. Ого.
Ну, Нифига себе. Ну вот, время идет, а не, ну некоторые люди остаются клоунами, ну, которые за Миннесоту играют, мы о них чуть позже поговорим. Вот, но действительно, ну опять же, слушай, ну Golden State же технично взяли, у них был вообще сезон, когда они вообще не играли, правильно?
Да.
Потом у них был прошлый сезон, когда они, ну Клей опять же пропускал, Стеф играл больше, но не так, и в принципе они не попали в плей-офф. В прошлом году.
Не.
То есть, опять же, у них там, да, получилась какая-то пауза небольшая. И тоже и Дреймонд в этом сезоне пропускал, и Клей, опять же, вернулся только в январе, и Стеф пропускал вот последнюю часть. Как-то они так, знаешь, проехали более-менее, да, вот эти все части. И Гудала вообще, ты ж помнишь, да, его когда поменяли куда? В Мемфис, по-моему. Он же вообще там не играл.
Или с Мемфиса в Майами, потом опять в Мемфис.
Ну, с Мемфиса в Майами он уже там, в Майами он уже играл, а в Мемфисе
да,
он же
да,
вообще
да,
просто
да.
числился, как бы, да.
Да, 50 есть... матчей там просадив, что они там делали.
Да, они, в принципе, более-менее сэкономились, как бы, да. Единственный, кто реально впахивал, это Стив Кир. все это время.
Да. Страдав с вот этими кумингами и иншим.
Да какими кумингами? Страдал вот там вот у них прекрасный сезон был, когда у них-то Эрик Паскаль был лучшим игроком, а Джордан Пул набирал 6 очков в среднем за игру, это же была статистика, что в середине своего первого новичкового сезона, кажется, в середине декабря вот этого сезона 19-20, Джордан Пул там что-то шел там, один из 22 очковых у него был на какой-то момент. Ну, то есть, но это в продолжении темы, почему Джордан Пул не most improved player, ну, а так, говна кусок просто, да?
Да не, ну, який most improved? 27 очок за 13 китків, 3 штрафних промахнувся, кусок говна, так ну, бы было б 30 очков. очок. За перших своїх три матчі в плей-офф він з 42 спроб кинути в кільце суперника набрав 86 очок. Ну, де ж тут most improved?
Ну, конечно, ну так, не. Так, погулять вийшов парень, mm-hmm, да, то есть mm-hmm, практически Леброн Джеймс, как бы, с 13 лет все знали, что он будет таким вот игроком, да, тут, ну, в общем-то.
Плюс-плюс.
Да, и, короче, получилось то, что получилось, и важный момент, который я хочу обязательно, обязательно отметить в контексте разговора про Golden State, это то, что вернулось это ихнее желто-синее блядство, их очень тянут судьи на самом деле. Заслоны не свистят грязные, как не свистели дальше. Если Йокичу нельзя реагировать на судейство, Дреймонду Грину можно. То, что Дреймонд Грин просто бьет Йокича каждый раз по руке на посту, это так, это мелочи жизни. И так далее, и тому подобное. То есть их тянут судьи на самом деле. При том, что так всегда было в золотую эпоху Golden State. Всегда!
Да.
Но, и даже при том, что это когда им не надо это было, их все равно тянули. Ну, слегка, чуть-чуть, незаметно. Здесь, как бы, я не знаю, ну зачем вы тянете Golden State, если, ну они, ну, ну какая разница, 4-1, 4-0 они выиграют у Денвера. Не гораздо сильнее Денверу. Денвер это, ну реально, Денвер это как Юта, и Юта как Денвер, да, ну, то есть, ну только там есть Йокич, а тут его нет, потому что защиты на мяче у Денвера толком нет. Мы обсуждали вот эту ситуацию с Кеслером Эдвардсом в Бруклине, в Денвере же была похожая ситуация, им надо было конвертануть контракт Девона Рида, такой есть парень молодой из... на two-way контракте, да, который, mm-hmm, в принципе, у них был одним из важных игроков по защите на периметре, но у них просто не влезло, они не смогли его конвертануть на two-way, ну, пришлось его отставить вне ростера на плей-офф. И он бы сейчас им очень сильно не помешал. И, ну, нет защиты, нету репротекшена в первых двух играх вообще не было. Сегодня он хотя бы появился, хотя бы появились какие-то потери. Но они в целом сильнее, и при этом их еще судьи подтягивают. Хотя сегодня в игре был забавный момент, когда в третьей четверти как раз Денвер 10 минут, 10 штрафных, вернее, пробил за 8 минут. И там действительно начали свистеть вот эти тычки, начали что-то делать, но во втором матче, ну, что спровоцировало реакцию Йокича, да, когда его удалили, ну, там абсолютно чистейший фол, и Стэн Ван Ганди, комментировавший матч на TNT, он это сказал в эфире, что, ну, как бы, ну, это не смешно даже, да, ну, понятно, что Йокич не имеет права так реагировать, но... Как говорят наши коллеги, югославских баскетболистов достаточно просто из себя вывести, да, вот в такие моменты. И они все-таки, ну, ДНК же, оно же никуда не девается.
Поэтому, так что будет свип, чи не будет?
Я не знаю, честно кажучи. Я думаю, что будет. Потому
я
что,
тоже,
ну,
думаю, что будет.
Йокич, конечно, пообещал, что... Что мы не сдадимся, что серия не закончена. Но у Денвера 7 поражений подряд. То есть их свипнул Феникс в прошлом году во втором раунде. И сейчас свип. И Йокич, опять же, может стать там первым MVP, которого там свипнули два раза в плей-офф. Ну, за долгое время. Ну, неприятно это, конечно, но исход ожидаемый, как бы, да. Мы же, когда эту серию разбирали перед, мы говорили о том, что за счет чего может выиграть Денвер. Денвер должен играть в неплохой защиту, ну, по возможности, да, упираться. Должна быть помощь Йокичу, сам Йокич должен быть атомным абсолютно. И еще и Golden State должны плохо играть или там делать много потерь, бросать и так далее. Но Golden State бросать плохо не хочет. Ну, вот что за люди, а?
Ну, поэтому... блін, слухай, ну, як ти правильно сказав, якщо Golden State буде грати так, от з такою швидкістю буде бігати, якщо буде творитися оце жовто-синє блядство від суддів, а це, не знаю, з солідарності з Україною просто підсуджують Golden State, як завжди підсуджували, ну, то буде щось складно зробити, і не просто так на них, ну, впали там коефіцієнти, що вони зараз ледь не найголовніші фаворити на титул, ну, і, в принципі, з цим не посперечаєшся, тому що, ну, складно проти цього буде грати, тим більше, що ми ще зараз поговоримо, да, там Букер вилетів, той вилетів, люди просто по всій лізі відмирають, а у Golden State навпаки, всі повертаються, Карі вже грає повні хвилини, Пул грає просто як боженька, є, ну, все на місці.
Ну, сьогодні в студії TNT сказав, mm-hmm, от Барклі, єдинствена річ, на яку треба обращати внимание, да, в контексті Golden State там вже в следующих раундах, що дійсно, ну, нету у них большого чоловіка під кольцом. Когда Йокич стал действительно более уверенно себя чувствовать, судьи немножко ослабили, да, начали свистеть больше фолов, то ни Луни, ни Бьелица, ни Дреймонд его остановить сегодня на некоторых отрезках матча не могли. В целом, Дреймонд, конечно, делает колоссальную, феноменальную работу против Йокича, но это главная и, наверное, единственная проблема у Golden State. Как они будут играть против более рослых команд? Я не беру Даллас, наверное, да, или, ну, Юта, понятно. Даллас, ой, не Даллас, Мемфис. Мемфисом они.
Ну,
же,
вы на Мемфис попадаете.
В Мемфисе нету, да, такого. Ну, есть Стивен Адамс, но они, я думаю, точно так же.
Ні, слухай, мені кажется, якраз Стівен Адамс, якщо проти Голден Стейта, він, в принципі, буде, ну, нормально грати. Тобто,
ну, посмотрим, но Фінікс є Стейтом.
Да, оце проблема.
Да,
це
дуже Фініксу
ще
треба дойти туди теж тепер. Поэтому... Поэтому, да, я думаю, что, скорее всего, свип, ну, опять же, четвертая игра будет competitive, это 100%. Я думаю, что Денвер действительно выйдет драться и что-то попадут. Сегодня, в принципе, Денверу еще есть куда прибавить, потому что, при том, что сегодня хороший матч сыграл Хорман, Монте Моррис снова 4 из 11, Бартон снова 2 матча подряд. В первой игре он играл хорошо, сегодня он опять ни о чем абсолютно. И я вот после второго матча записал себе в заметке прям таким жирным, жирным шрифтом, что я требую больше минут для Хайланда. И не потому, что он там мне нравится, да, там или... Ну, потому что действительно он дает и нападение, дает всплески. И в конце концов, в этой ситуации, да, когда Денвер, ну, понятно, что он проигрывает серию, ну, дайте опыт своему новичку, как бы, да, дайте ему большие минуты. Если вы этого не понимаете, это вам на будущее поможет. Но сегодня Хайланд опять мало играл, забил всего 5 очков, 2 из 6, 14 минут, но я жду, что хотя бы 20 минут ему дайте, потому что Брин Форбс и Остин Риверс, ну, понимаешь, ну, это... Не, ну, это, конечно, неплохие
такое, да,
игроки, но это цены то.
Це не то. Поїхали, давай, поїхали далі, що, ну, тут понятно. Я думаю,
давай,
що ми будемо з Денвером прощатися скоро.
Давай тільки скажемо, що четвертий матч,
да,
цієї серії 22:30 у неділю.
Да, можна попрощатися з Миколою Йокічем, відправити його у Белград приблизно в прямому ефірі, якщо у вас буде бажання. А, ну, але хотілося все-таки, щоб Денвер хоча б одну гру взяв. Вдома, Денвер вдома і два свіпа, два сезони поспіль, це, звісно, не дуже чесно по відношенню до Йокіча. Тому що, ну, що за фігня?
Ну, от в цьому і проблема, розумієш, травми Джамала Мюррея і його таймінга.
Ну, да.
По суті, він вилетів на два сезони одразу, одною травмою.
І да, і тут, і там ти ніфіга, і два рази по 0-4. Ладно, ще одна серія, яка 3-0 у нас іде, але не так 3-0 впевнено, як тут у нас, скажемо, тому що Філадельфія з рахунком 3-0 виграє у Торонто, вигравши першу гру на виїзді, вигравши її в овертаймі феєричною трьохою від Ембіда. Всі її бачили, як там що сталося, повторювати не будемо. Досить складна була гра у Філадельфії. Мінус 20, майже мінус 18 вони летіли у першій половині, стартова п'ятірка там обісралась повністю з Ембідом, з Гріном, із Харденом, з Харрісом, з Мексі, взагалі нічого не виходило у першій чверті. В третій чверті Ембі там дав хороший ривочок, вони підтягнулись. Четверта чверть була теж важка, тому що Харден там дуже швидко нахапався фолів. Торонто до овертайму це все довели і гру виграли. Гру виграла все-таки Філадельфія ось цим базербітером. Ну, а в другому матчі, про який ми, ну, менше говоримо зараз, більше все-таки про останній матч, неможливо не сказати про... Просто феноменальний матч у виконанні Теріза Мексі, який набрав очок стільки, що деякі люди просто прозріли. І, ну, нереальна якась дійсно гра. Теріз Мексі супер відіграв третю серію поспіль. Третій матч поспіль, вибачте, Ембіт грає прекрасно, Харден грає. Ну, є питання. Отут я не впевнений, що буде свіп. А тут мені здається, що все має бути непогано, тому що у Торонто і Анунобі, і Трент, і, ну, є люди, які грають, які разом з лідерами дають непоганий імпакт. І Ачіува там, по-моєму, щось 20 очок чи скільки накидав в останньому матчі. Тому завтра у нас буде в суботу, останній матч. Ладно, не останній матч. Можливо, останній матч у цій серії. І ти як думаєш, тут ситуація така сама, як у сусідній серії, чи тут ми все-таки говоримо про те, що рахунок мав бути 1-2?
Ну, не знаю, честно говоря. Про второй матч коротко скажу. Вот после первой игры, по-моему, Зак Лоу употребил слово «комфорт» относительно вот этой серии, да, то, что Фила чувствует себя комфортно. А Торонто, как команда, которая действительно, ну, славится тем, что она выгоняет из зоны комфорта, ничего сделать не может. Второй матч был точно такой же, как и первый, по характеру. Ничего там не сильно не поменялось. В третьей игре, наконец-то, Торонто заиграли. Скотти Барнс не вернулся, но Трент, у которого, как оказалось, Трент, который первую игру за 2 часа, по-моему, до игры, или за 3 часа у него была температура 39, он вышел играть после болезни, он был никакой. Во второй игре тоже он 9 минут всего сыграл, он вообще сильно переболел, потерял 3 кг, как он сам сказал. Но Трент был в своей тарелке, наконец-то, да. Помог Тед Янг немножечко. Но в первую очередь заиграли вот лидеры. Они более-менее заиграли. И Торонто, ну, выглядело так, как оно выглядит всегда. То есть это команда, которая бежит, которая подбирает, которая провоцирует потери. И, в принципе, Фила сделала 15 потерь за первую половину. В третьем матче. Мы помним, что, да, они сделали всего 3 в первом матче, где-то 5, по-моему, во втором. Торонто начали подбирать. У Эмбида в первой половине матча номер 3 было всего 5 очков. И там, если бы не Тобайас Харрис, то была вообще тяжелая ситуация, на самом деле, у Филы. Но Эмбид в третьей четверти 18 очков. Плюс 9, они смогли камбэкнуть и, в принципе, зашли в концовку. При этом я считаю, что концовку все равно Торонто должны были выигрывать. Там вот это очень спорный момент с блоком на Анунобе, вернее, когда не присудили, голтендинг за минуту до конца, и в эфире говорили, что это чистый блок. И я считаю, что это был чистый блок. Но присудили 2 очка, как бы, да, и это был момент, по-моему, 95-90. И после этого Фила все-таки смогла отстоять овертайм. А в овертайме сказались вот эти вот моменты. То есть, я не сторонник теории, что Ник Норс сильно загнал команду. Я считаю, что я говорил об этом еще по ходу регулярки. Я не понимаю, зачем в регулярке играть по 45 минут за игру Сиакаму, Ван Влиту. Да, Ван Влиту, в первую очередь, и Тренту. Ну, это 3, которые больше всех играли. Потом, ну, то есть я не понимаю этой ротации в регулярке в 7,5 человек. Ну, у вас что, плей-офф или что? Но вот в овертайме сил не было ни у кого. Из лидеров, наверное, кроме Прэшеса Ачувы, ну, и то он не лидер, да? Ачува вообще был лучшим игроком у Торонто в третьем матче. Я считаю, ну, наряду с Анунобе, но мне кажется, ну, потому что Ачува и против Эмбида защищался, и подборы собирал. И единственная там критика, да, что он не забил штрафные в конце основного времени, которые, в принципе, могли помочь очень сильно команде.
Не, ну на какие претензии, блин, до центра, что и штрафни не забыл?
Да, что? Ну он 50% в принципе бросает, да. Поэтому к нему вопросов нет. Ну просто, например, товарищ Сиакам за вторую половину матча плюс овертайм, то есть за 29 минут, он сделал аж 5 бросков, попал аж 0. Лидер команды, да, звезда. Третья сборная ЛНБ. Ван Влит тоже потерялся. И тут, ну, тут как бы, да, вопрос, что они действительно выглядели загнанными в этом овертайме. Ну, не сказать, что Фила, конечно, да, там феерила. Но Филе удалось сделать в овертайме главное. Первое. Они компенсировали потерю Хардена, потому что Харден отвалился. Он получил 6-й фол за минуту 30, кажется, до конца основного времени. Там Док брал челлендж. Там, в принципе, было видно, что, ну, момент челленджа не стоит, но мало ли, да, опять же, лучше одного из лучших игроков своих пытался сохранить. Не получилось. Во-вторых, у них получилось компенсировать потерю Тайбула. Потому что внезапно Дэнни Грин снова в 28-й раз ожил в своей карьере, потому что 36 минут дал Дэнни Грин, и, вернее, 36 в основе, 46 минут Дэнни Грин, 46 минут в свои 104 года. И причем он действительно хорошо играл. Он попал 3 из 7 трешек, он защищался. И я вообще считаю, что Тобайас Харрис это теневой MVP этой серии. Потому что он, в принципе, не ошибается. Да, в третьем матче он забил меньше очков. Он забил всего 11, но он подбирал. Он защищался. И, конечно же, Тобайас Харрис был тем человеком, который поставил такой заслон Эмбиду на последнем вот этом броске. Ну, но это фол в нападении 100 из 100. Но проблема в том, что такие моменты на последних секундах не свистят никогда в NBA.
Ну, конечно, ну це абсолютно логічно. Він руками притримав, це 100%.
Там
це грізніший
заслон на самом деле, никаких вообще вопросов. Но Табайс это теневой MVP в этой серии для меня, потому что, ну, человек, который, да, по контракту как бы должен быть третьей звездой в команде, по факту он где-то пятый игрок по важности в Филадельфии. Но в этой серии то, что
он... Не, ну стоп, Сань, тут дивись, тут питання очікувань в першу чергу, те, про що ми говорили. Тому що, ну, говорити, що Табайс там теневой MVP можна, але, ну, блін, є Тайріз Мексі в цій серії.
Ну, ти, ну, слушай, ну, все равно я, ну, понимаешь, Мексі
набирає
очки. Ну, Тайріз
не теневый MVP, він не теневый
Мексі
MVP.
Не, ну, есть еще Ембіт, как бы, ну, вот.
Ну, то и не в счет вообще.
Нет, ну, я просто, понимаешь, к Мексі это как раз я, в принципе, привык тому, что он делает в этом сезоне. Для меня вот Харрис это открытие, вот. Потому что, действительно, его минуты, они очень важны, и он не ошибается практически, он не делает лишнего ничего. Мексі все-таки суетится и... Вот в третьем матче было видно, что да, что такой, по большому счету, для него первая большая игра плей-офф в большой роли на выезде форсировал некоторые атаки. То, что Макси молодец, это никто не оспаривает.
Так, Сань, Сань, тут алярм. Тут ты, ну, Юта анонсировала свою форму на следующий рік. Треба, чтобы ты срочно зашел и подивився. Холлінджер ретвітнув. А як тобі набор Юти на следующий сезон?
Це що, Бейлор, що ли?
Я хрена, да, походу Бейлор, да. Юта буде грати тепер в білому, в жовтому і в чорному.
Ну, лучше в чорному. Лучше в чорному їм сюди, да, грати. Да. І от білу кепку, як у Дені Ейнджа. Ну, а про Юту ми зараз, я думаю, поговоримо. Ну і концовка. Концовка получилась, конечно, очень интересная. Торонто, в принципе, я считаю, что они должны были выиграть этот матч в основное время. Но никто им не врать, что они упустили эту победу. Как не забил... Кстати, могли проиграть же. Там Табайас не забил дикий мяч, да, из-под кольца.
Да.
Но другой дикий мяч забил Эмбит. Тут, конечно, максимальный респект мы отдаем Доку Риверсу. Потому что, во-первых, он взял этот тайм-аут, который у него был, за 0-9. Ну вот, плюс, да, правил NBA. В Европе такой тайм-аут невозможно было бы взять, потому что Эмбит стоял спиной к кольцу в центре поля. Бросить он там нормально уже не мог. Ну, спас его тренер. Ну и плей, который они нарисовали, действительно, он почистил всю сторону, как бы, да, для него. Эмбит бросал свободный бросок. Шокирующая статистика, да, что Эмбит 22-52 по сезону, 42% с вот этой вот точки, с этого расстояния, вернее, less than 4 seconds on the shot clock. То есть 22 из 52. Чувак ростом 2.13. Ну, это дичь, конечно, полная на самом деле. Но Эмбит, вот, ну, мы же говорили после первого матча, что в Филадельфии и так все хорошо, еще Эмбит в команде есть. Ну вот, когда все стало не очень хорошо, Эмбит зарешал, и тут два символических момента. Во-первых, конечно же, все вспомнили бросок Кавая, да, трехлетней уже давности, когда Эмбит рыдал после матча, и его там все утешали. Вот. Ну, как бы, да, вот, вернул.
Не, ну,
вернул.
То был сьомый матч, да, тут у нас третий матч. Так,
но
что,
все равно, знаешь, важно в этом зале, ну, да, забить. Да, да. И второй момент символический как раз насчет этого зала. Есть такая легенда, никем не подтвержденная, но якобы в начале третьей четверти или в большом перерыве Дрейк, который, как мы знаем, был на матче, он сказал, ну, кому-то из игроков Филадельфии, но не Эмбиду, что «Да, забейте, ваш Эмбид не может нормально играть в этом зале».
Ну, помощничек, Дрейк.
Ошибочка
просто
вышла.
Ошибочка вышла. Ну,
да.
Блин, ну куда ты лезешь? Кусок ты... Не, ну, Дрейки такие фанаты, они деколи реально стают просто проблемой для команды, за яку они вболевают. Потому что, ну, прям беда. Ладно, тут 3-0, ну, твой прогноз. Мне кажется, что не будет тут свипа. Я думаю, что будет тут пятый матч, и в Филадельфию еще команды вернутся. Думаю,
я хотел бы еще, да, я хотел сказать, что, знаешь, после первых двух матчей казалось, что Филадельфия, вернее, Торонто все равно, да, делает ситуацию под 3-1, чтобы сделать героический камбэк. Но с 3-0-то них тоже еще не проигрывал в NBA. Может, Док Риверс так хочет войти в историю? Но это шутки шутками. Я просто не вижу, за счет чего здесь Торонто, ну, могут выиграть больше одного матча. Да и один, мне кажется, с трудом. Мне кажется, что Филадельфия помрет на поле, но сделает свип в этой ситуации. Для них это как-то и важно. Другой вопрос, могут ли они это сделать. В этом есть небольшие сомнения. Но, с другой стороны, но не доказал товарищ Сиакам тремя матчами, и Ван Влит, кстати, тоже, что они могут играть лучше в этой серии. Пока их не было в этой серии, по большому счету. А если их не было, то это большая проблема для Торонто. Поэтому, слушай, это вопрос уже, ну, чисто для статистики, да, там, типа, ну...
Ну, как оно будет, понятно.
С этой серии все ясно.
Да,
и последнее, что тут нужно сказать, четвертый матч в 21:00 в
субботу.
Да.
І то, що команді, яка переможе в цій серії, доведеться чекати дуже довго свого суперника по другому раунду. А швидше за все. А, окей, їдемо
Чого?
Далі. Їдемо. Ну, то, що в них буде або Бостон, або Бруклін.
Ні,
напевно...
ані ж четвертий посів.
А, це 4-5. Да, це ж 4-5. Да. 30 ж Мілвокі. Да, ну тоді Майами там швиденько до них приїде. Да.
Ну давай про Майами якраз поговоримо.
Окей. Ні, давай все-таки доближче. Потім про Майами говоримо. До того, що сьогодні сталося. Ну, тому що...
А, окей.
Просто про Майами, про Фінікс ми не так багато будемо говорити. Хоча про Фінікс може багато. А не поговорити знову про серію, яку ти називав, і, в принципі, всі погоджувалися, я погоджуюсь з другою, найцікавішою на даний момент в плей-офф, неможливо. То, що сталося сьогодні, ну це ж просто якийсь треш. Якщо хто не дивився, нагадаємо, що Міннесота сьогодні у третьому матчі серії перегравала Мемфіс дома. Там було паті, там були гулянки, чистий кайф. Все, Міннесота празднувала, що вони вдома виграють в баскетбол. І останніх 15 хвилин матчу вони програли з рахунком 16-50. З рахунком 12-37 влетіли в останній чверті. І от я дивлюсь на баскетбол референсі зараз плюс-мінус. Це мій любимий, улюблений графік, який там є в кожному бокс-скорі. Дезмонд Бейн і Брендон Кларк остання чверть плюс 25.
Ну, у Брендона Кларка в какой-то момент матча було мінус 28.
Да, було, причому в нього перша чверть мінус 4, друга чверть мінус 11, перша, друга чверть ще мінус 4, на початку третьої чверті мінус 13, тобто прям в повній дупі він, і виходить знову грати за 30 секунд до кінця третьої чверті і не йде більше з майданчику, і плюс 28 заробляє за весь цей час. В ітогі в підсумку він зіграв мінус 1.
У Брендона Кларка? Вирулив.
Да, мінус 11, вибачте, мінус 11.
Мінус 1, у Кларка мінус 1. Мінус 1, мінус 11 це у Заїра Вільямса.
Ні, нет в нього мінус 11 у Кларка.
А, нет.
Нет, мінус 11, да. Це при плюс 26, блін, просто піздец. Короче, що там сталося? Що за фігня? Як це взагалі можливо?
Давай чуть-чуть назад. Давай матч номер 2 чуть-чуть відкатимося. Тейлор Дженкінс молодець. А Стівен Адамс сыграл аж 3 минуты во втором матче. Я думаю, что очень многим людям на земле он принес этим много денег.
В том числе просто, нам. Да,
в том числе нам, потому что все ставки Стивена Адамса на меч. Он, по-моему, 2 подбора собрал. Или
не,
один.
Не, по-моему, 0-0-0.
Нет, там были подборы по-любому.
Один асіст. Один асіст,
да.
І два фалаво.
Да, вот. І, короче, ну, то есть, ну, он убрал сразу Стівен Адамс, он еще и два фала получил там в начале. И Кларк пошел, и Тилман пошел, и хорошо пошел. Вот. И, в принципе, Мемфис сыграл матч так, как нужно было играть сначала. Они внимательно отработали с Эдвардсом. Они хорошо поменяли ротацию, большие помогли. И еще и трешки у них полетели. И плюс Джа сыграл такой второй матч, вот он сыграл как настоящий плеймейкер. Он и разбрасывал, и обострял, по-моему, у него 23-8-9 было по
матчу
второму матчу,
два, да.
И они выиграли очень уверенно, на самом деле нормально.
23-9-10 даже, да, в одному він був в підборі від трипл-дабла.
И сегодня он его сделал.
Да.
В итоге, да. Но сегодня у него матч был не такой хороший, забегая наперед. В общем, да, Мемфис молодцы, они сыграли матч так, как должны. И, собственно, сегодня было интересно смотреть дальше, да, вот за развитием динамики в этой серии. Тут Тейлор Дженкинс пошел еще дальше. Стивен Адамса не было в ротации вообще. Начал матч Кайл Андерсон в стартовой пятерке. С банки первым заходом пошел Тилман, а потом уже вышел Кларк. И вот Тилман, Кларк, Джарен Джексон, они, да, вот в этой тройке. Эта тройка была передней линией, ну и, соответственно, все остальные там граждане занимали минуты. Мемфис очень плохо начал, на самом деле. Они начали 10-0, их задавили агрессией. У Миннесоты был хороший достаточно план на игру, вот именно план на старт матча, который заключался в том, что, как ни странно, Патрик Беверли должен атаковать Джа Моранта на пик-н-роллах. И Беверли спокойно так его низал, и все хорошо было. Ну и давили на мяч просто сумасшедше. Высокие заступы работали при пик-н-роллах в защите. Таунс достаточно неплохо защищался. Вандербилт отлично защищался на пик-н-роллах. И гарды Мемфиса потерялись вначале. И там, если бы не Бэйн, они бы улетели на минус 20 гораздо раньше, чем они улетели. Но потом во второй четверти стало 26. Мемфис чуть-чуть вернулся, но потом опять получилось то, что получилось. И Миннесота, в принципе, я вот записывал по ходу, опять же, зная исход, но не знал, как матч развиваться будет. И я записал себе, что половина и четверти надо доигрывать. Это я об этом говорил из подкаста в подкаст. Это знак сильных команд, да, вот эти последние две минуты четверти и первые две минуты четверти. Особенно, когда ты имеешь преимущество. Это знак хорошей, качественной команды. Миннесота в конце половины пропустила рывок 0.13 в первой половине, да? А потом, собственно, пропустила рывок 0.21. Самое парадоксальное, что пропустив рывок 0.13, Миннесота снова повела плюс 23 в третьей четверти. И там как раз вот в этот момент там все плохо было у Мемфиса прям максимально, потому что Бэйн начал перетягивать игру на себя. Мазал просто бросал какие-то непонятные броски, ничего не мог попасть, Джа потерялся, еще и фолы там у него случились, и короче, все было очень плохо, и Миннесота нормально несла, потихонечку, методично, как бы, да, но не сказать, что феерили они, но играли достаточно неплохо. И тут вот, опять же, да, вот конец третьей четверти, и они начинают немножечко упускать это преимущество, упускать. И в четвертой, собственно, случается, вот, было 23, они сдали, они тем, что они не доиграли четверть, они дали на 10 очков сократить разницу, а потом в начале сразу же получили второй рывок, и 21-0 получился общий рывок Мемфиса, который, там, причем рывок они сделали пятеркой, Джарен Джексон и Кларк два больших, и играли в три гарда, то есть играли Тайус Джонс, Морант и Бэйн, в основном. Потом уже там Брукс какие-то моменты появился, но, в принципе, Андерсон, но вот этот ключевой рывок они сделали маленькой пятеркой Тайус Джонс, который уроженец Миннесоты, легенда школьного баскетбола Миннесоты, вот такой вот подсунул родному городу, так сказать, и играл, собственно, за Миннесоту, правильно? Вот. Mm-hmm. Подсунул родному городу такую вот бяку. Ну і в принципі,
цей рывок вони зробили без Брукса, що цікаво.
Да, без Брукса, я ж, вони грали в три маленьких і два больших. Но как раз вот Кларк, то о чём мы сказали, да, уже он обрёл себя, он начал он, конечно, здорово проходил, и у него вот этот... Ну, он такой вообще же игрок, неортодоксальный, да, он же вообще начинал как... Он же был в каком университете? В Сан-Диего Стейт, кажется, да, он там до Гонзаги же добрался только на третьем курсе, и, вот у него вот этот стиль игры необычный, и вот эти его флоутеры, да, или даже полуфлоутеры, они... Их не заблокируешь, и он умеет их делать, что не каждый большой, в принципе, в лиге умеет, там, если ты не Йокич... И вот он здорово сыграл. И, в принципе, Мемфис, опять же, нельзя сказать, что они там что-то сумасшедшее вытворяли, да, там, в плане шотмейкинга. Но просто Бэйн чуть-чуть попал, Тайус чуть-чуть попал, Джа обострял хорошо, достаточно. У него в итоге трипл-дабл, хотя по меркам Джа это был плохой матч. Но главное же надо говорить про другую сторону, да. Мы же знаем, что такие рывки — это всегда история в две стороны. Ну, ты не можешь, да, хорошо играя, отыграть 21 очко, если твой соперник тоже играет хорошо. Ну, это невозможно, в принципе. Карл Энтони Таунс.
Наш любимый. Статистики, да? 5 персональних зауважень, 4 втрати, 5 блоків, 4 китки в матчі. Все.
Да. І на післяматчевій прес-конференції next question, сказав Карл Ентоні Таунс, коли у нього спросили про 4 китки в матчі.
Так, а що це за юзач? Що не так? Почему?
Ну, потому что, во-первых, видишь, схематически Мемфис разобрался, да, более-менее, что с ним делать. То есть они на него наставили Джексона в первую очередь, и частично Кларка, частично Тилмана. И он пропал из игры, до него мяч не доходит. Во-вторых, конечно, Таунс это Таунс, но звездные гарды Миннесоты молодые. Как сегодня сказал в подкасте Билла Симмонса вот этот чувак, чье имя я никак не могу запомнить. Или это Симмонс сказал? Нет, по-моему, это этот чувак. Что суперзвезды, даже молодые, останавливают обычно рывки 20-0.
Угу.
Куда идти все Энтони Эдвардс? Девин.
Так в смысле, Джордан же, Майкл Джордан.
Ну, я же говорю, Леброна уже обошел, да, то есть, ну, Леброна уже обошел, Джордан остался, ну, вот что-то вот как-то не по-джордановски он сыграл.
Ну, так, целом... это глюк, глюк, может, в него, ну, просто, не знаю, температура была.
Давай, возвращаясь к Таунсу, но он не играет агрессивно, понимаешь? То, что было 4 года назад с Хьюстоном, когда до него не могли довести мяч, не потому что он... Не потому что плохие ПГ, а потому что он не предлагает себя, он не занимает позиций. Вот в первом матче мы видели Таунса, да, он сам брал мяч в руки, он пытался обострять с периметра. Но там ему было легче, потому что Стивен Адамс за ним на периметр подниматься, ну, это как бабушке с бидоном воды по лестнице подниматься, да, на 8-й этаж. Вот так вот примерно Стивену Адамсу за Таунсом выходить на периметр. Здесь же Тилман и Кларк, и Джарен Джексон особенно, они достаточно подвижные, они спокойно за ним ходят. Но агрессия, где агрессия? Ее нет. И Таунс, вот то, о чем мы с тобой говорили до серии. Поменяет ли он отношение к себе и в какую сторону? Первый матч хорошо качнул весы в пользу, как бы, да, того, что он там звезда и так далее, там третья сборная в NBA и так далее. Но чувак за два следующих матча сделал всего 11 бросков с поля. Это мы даже не берем, что он их забивал. И это все, ну, то есть вот то, что Таунс просто не агрессивен, а за ним бы как бы и команда стала еще. Так получилось, что Эдвардс не взял игру на себя, Рассел тоже растворился, Беверли не завел, и трибуны потухли. Вот, и получилось то, что получилось. На самом деле, сумасшедший коллапс у Миннесоты, мне понравилось это на Атлетике. Vikings level collapse, начинается статья.
Ну да, 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 тому що, ну блін, понимаєш, просто прокляте місто. Ми ж говорили от з Льошею в одному з подкастів, коли там під кінець сезону НФЛ, що вболівальники з якого міста більш прокляті, там з Міннесоти чи десь з Баффало, звідти і так далі. І він говорив, що ні, ну гірше Міннесоти немає ніде. І коли ти на це дивишся, ну типу, ну це ж реально треш. Це ж просто біда якась. Ну, що поробиш?
І Таунс, я ж кажу, Таунс, як би, от його відсутствие агресії. Ну, в целом, Миннесота, знаешь, она остановилась в какой-то момент. А Мемфис продолжил играть, и Джа хорошую вещь сказал, что мы самая глубокая команда лиги, и за счет этого мы, собственно, побеждаем. Но еще лучшую вещь сказал товарищ Холлинджер, или написал, не помню уже, что это вот как раз вот из разряда мысли мудро, что глубина — это не когда у тебя в ростере 14 человек. Глубина — это когда ты знаешь, что у тебя на скамейке есть люди разных навыков, которых ты можешь выпустить в конкретную минуту, и они тебя не подведут. И это вот история про Зевьера Тилмана, про Кларка, про Тайуса Джонса.
Ми з тобою колись в сезоні, десь ще це було в грудні, коментували матч, здається, якийсь матч Мемфісу, і ми прям в ефірі оцю штуку обговорювали про те, що у Мемфіса, якщо викинути взагалі стартові п'ятірки, всі взагалі викинути, то друга п'ятірка, причому повністю, ще й з кончером, це тупо найлучший юніт в НБА, причому з великим запасом, який має стату навіть краще, ніж там 25 команд стартових п'ятірок. І ось зараз це починає працювати. Тому що, ну, дійсно, ми говоримо про те, що виходить Кларк і дає суперімпакт, а ми-то знаємо, що якщо треба, той кончер вийде і дасть імпакт, що мало не покажеться, все. Поэтому Мемфіс, ну, все-таки ця поразка в першому матчі, напевно, це все-таки був глюк системи, правильно?
Ну, похоже на то, похоже. Но, опять же, в первом матче Миннесоте удалось вот, показать, да, что они молодые, талантливые. Опять же, не будем забывать, что обе команды до 25 лет по среднему возрасту. Самая молодая серия в истории плей-офф NBA. И тут нестабильность, она нормальная. Просто Мемфис более стабильная организация, да, они уже прошли вот эти стадии формирования, да, у них уже было это поражение от Юты в прошлом году 0-4. У них были эти плей-ин матчи в прошлом году сумасшедшие, особенно с Golden State. Они уже лучше чувствуют себя в этой ситуации, поэтому я не удивлен, на самом деле, тому, что Мемфис победил и ведет 2-1, это нормально. То, что они вообще допустили вот эти минус 21, причем дважды за игру, Это, конечно, историческая фигня. Вот есть статистика, что команды, которые ведут плюс 25 по ходу второй половины в матчах плей-офф, имеют рекорд в истории 388. Теперь они имеют рекорд 389. Соответственно, это самый большой камбэк в истории плей-офф NBA в четвертых четвертях. То, что удалось Мемфису. И как бы вот нас спрашивали наши уважаемые патроны в чате о том, что пропустила ли Миннесота свой шанс выиграть серию.
Да.
Я думаю, что да.
Да.
Якби
Міннесота сьогодні виграла і мала б 2-1, теоретично ця команда могла б ще чіплятися. Як Міннесота може виграти серію зараз, но коли
вони
вже знову згодили домашніми.
Треба виграти 3 матчі із 5, із которых 2 на виїзді, правильно?
Да, 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 2 на виїзді. Ну, складновато буде, дуже складно буде. Ладно, поїхали ще до однієї серії, про яку, я думаю, ми мало будемо говорити, тому що, ну, ми вже про цю серію не говорили сильно багато. І під час стріму, і, в принципі, у першому подкасті ми говорили дуже багато. А Даллас у нас знову переграв Юту. Даллас переграв 126-118, але насправді там мало бути 126-92. Ну, коротше, все, нічого не змінилося. Все те, так, як працювало, так і працює. До матчу чекали, чи вийде Лука Дончич, чи ні. Буквально там за кілька годин анонсували, що Лука все-таки не зіграє у третьому матчі. І щось мені здається, що в четвертому грати теж він не буде, тому що, ну, в чому сенс? У Далласа Брансон має вигляд, як ніби це дійсно Майкл Джордан, а не Ентоні Едвардс, да, Майкл Джордан. І Дін Віді своє грає, і Максі Клєбер, і Бертенси забивають. Ну, коротше, Даллас з трьошок просто перебиває суперника. У Юти, як і до того, абсолютно ніхіра не працює. Квін Снайдер вже більше схожий на чувака з тероборони Вишгорода. Ну, коротше, біда. Тобто, у Юти нічого не виходить, і Донован Мічел, мені сподобалося прес-конференція, сказав, а, ну, нам обов'язково треба виграти наш наступний матч вдома. Та серйозно, да? У вас там люди не грають в баскетбол. У вас Ройс О'Ніл взагалі що робить на майданчику? Незрозуміло абсолютно.
Людей б'є. Габерн...
Людей б'є, да. Ну, коротше, ми далі хоронимо Юту, чи ще трошки подивимося?
Ну, давай, давай ми все-таки... Давай ми ж не обсуждали второй матч в подкасті.
Ні.
А тут треба ж людям все-таки об'яснити контекст. Щоб,
ну,
щоб,
да, давай.
Потому что фраза не працює, ты все правильно сказал, но мы же не подготовили, так сказать, почву для этого обсуждения. На самом деле лучше всего это иллюстрирует, не помню, кто это из метров заокеанских написал, что просто второй матч серии Даллас-Юта это просто седьмая игра серии Юта-Клиперс прошлого сезона. По сути, ну, случилось то же самое, что было в шестом матче, да, ну, только вот это перенеслось, да, и ребята из Далласа взяли вот этот рецепт, просто в роли Терренса Мэна выступил Макси Клебер, который, кстати, теперь рекордсмен Далласа по количеству трехочковых реализованных в матче плей-офф, как человек из Вюрцбурга, ну, то есть он лучший уроженец Вюрцбурга, игравший за Даллас по количеству забитых трехочковых за игру. Достижение. Вот.
Ну да, да.
То, что там какой-то сказать. Еще мужик под номером 41 из Вюрцбурга, как бы тоже, да, но это ж такое. Ну, ему там на пенсии хорошо сидится. Вот. То есть Макси Клейбер был в роли Терренса Мэна, в роли Реджи Джексона попеременно выступали Спенсер Динвиди и в первую очередь Джейлен Брансон. Ну, а Руди Гобер был вроде роли Гобера, а защитники Юты в роли защитников Юты. Как бы, в принципе, все нормально. То есть, защита... То есть, Даллас, в принципе, сделал то, что делали Клиперс в прошлом сезоне. Они вытянули центра в угол. Ну, или не центра, ну, они поставили не бросающего человека в угол. А за счет того, что Брансон и Динвиди обыгрывали всех на первом шаге, у них получалась ситуация, при которой Гоберу надо было, понимаешь, разорваться просто от защиты, между защитой кольца, потому что, ну, лейап это сколько процентов реализации? Там 75-80, да? И защитой трешки. Это где-то, ну, это как пойдет. Вот. В первом матче, ты помнишь, не пошло у Джоша Грина в первую очередь. А здесь, ну, вот Макси Клевер забил 8 из 11 трехочковых. Ну, бывает. Но в первую очередь про Юту... К Габеру вопросов-то на самом деле нет никаких. Вопросы начинаются с защиты на мяче. Я второй матч смотрел в этом плане не так внимательно, но было видно, что и Митчелл, и Конли, и О'Нил, и практически все, кроме Хауса, там их возили просто страшно. Ну, Брансон и Динвиди брали мяч и растаскивали их, как бы, да. То есть защиты на мяче у Юты нет просто, и потом Габеру приходится, да, вот это как с огнетушителем бегать туда-сюда, но когда против тебя угловой человек забивает 8 трешек, ну ты... Ну, ты не можешь, как бы, да, то есть у тебя двойная угроза, а ты один. Вот такая вот ситуация случилась во втором матче, который Даллас выиграл, и, в принципе, стало понятно, что, ну, задачу минимум на серию Даллас уже, ну, вот на вот эту часть серии, да, Даллас выполнил. Им надо было правдами и неправдами выиграть один матч из первых двух, ну, или трех. Чтобы было хотя бы, был какой-то смысл Луке возвращаться в эту серию. В сегодняшнем матче случилось то же самое, серия переехала в Юту. Лука, как ты сказал, не вернулся. Но случилось тоже абсолютно самое. И я только с другими уже персонажами. Макси Клебер сегодня всего лишь 4 из 5 забил, да, ну, так, по мелочи для него. Но 4 трешки сегодня попал Давис Бертанс, который стал резервным центровым команды во второй пятерке. Ну, его используют как резервного центрового. Но самое главное, самое смешное, это 12 очков за 19 минут Джоша Грина, который просто вышел со скамейки в первой четверти, и я вообще не узнал его. Я не знал, я не думал, что он так играть умеет вообще в баскетбол. Человек просто начал попадать. Трешка, трешка, перехват, ассист, ассист, трешка, два очка. И, опять же, Юта от него отходила, да, как и в первом матче. Но сегодня Джош Грин попал все. И там потом попал Бертанс. И получилось, что Юта пропустила 68 очков за первую половину. Они провели больше 15, по-моему, да, 15, сейчас уточним. 68, 51, 17 очков они проигрывали к перерыву. И там просто, ну, там был развоз, как бы, да, Грин, Бертанс, Клебер, это все прекрасно. Но, опять же, все шло от отсутствия защиты на мяче. Джейлен Брансон или Спенсер Динвиди брали мяч в руки и возили всех по очереди рылом. Это были или Богданович, или Митчелл, или Конли, и так далее, и тому подобное. Потом Юта начала пробовать разные варианты защиты. Снайдер там уже дошел до бокс-эндвана в ситуации, когда нет Габера или Вайтсайда на поле. Он вообще поднял Эрика Паскаля со скамейки. Если вообще кто-то помнит, кто такой Эрик Паскаль.
И... Так, другий раз мы про него говорим сегодня за подкаст, на секундочку.
Вот. Но это же близкий друг Донована Митчелла, поэтому ну он да, находится да. в Юте. И на самом деле, ну, чуть-чуть получше стала защита. Ну и, опять же, Богданович у Юты в этой серии, если не лучший игрок, то, наверное... Нет, знаете что, лучший. Лучший. Его возят в защите, но ему хотя бы простительно. Он вообще-то третий номер, а не первый. И не рассказывает на каждом углу, что он должен быть в первой или во второй, в третьей сборной NBA, как не рассказывают другие лидеры Юты. И Богданович там подтащил команду, и Майк сегодня попадал. У Конли же во втором матче было 0 очков. Впервые в карьере Конли не забил ни одного очка в матче плей-офф. Сегодня Конли забил 21. Но и как раз его трехочковый за 6 минут стала разница минус 1. Но вот тут я прямо себе записывал владения защитные, которые были у Юты. Вот, Митчелл уперся против Динвиди. Это одно владение. Хорошо, уперся. Динвиди бросил средний, не попал. Следующее владение. Брансон тупо протащил Конли на себе. 2 очка. Следующее владение. Брансон тупо протащил Конли на себе. 2 очка. Еще одно владение. Брансон врезался в Конли, отскочил. 2 штрафных броска. Оба попал. Кларксон вышел на поле и отбился против Брансона. Кларксон.
Кларксон в защите.
Да.
Реально.
Да.
Нет, цикись глюк.
Да, это, потом,
это,
но в следующем...
Что, показалось.
Но в следующем владении, но это уже ближе к концовке, Динвиди обыграл Кларксона, на него вышли, Финни Смит попал трешку с сиреной, и через владение Динвиди на 24-й секунде против хорошей защиты попал еще одну трешку. То есть Дэвид Лок, который комментатор Юты, радио, Он сказал, написал о том, что тоже я вот и после его твита я, собственно, начал смотреть эти владения внимательнее. Он пришел к выводу, ну и, в принципе, я тоже к нему пришел уже после пересмотрев. Даллас в четвертой четверти не сыграл ни одного сета. Они просто давили, вот они выбирали, они не играли не сеты, а они выбирали игроков Юты, в которых они будут атаковать. Это были, ну, это были гарды в первую очередь, да, Конли, Митчелл и Кларксон. И они просто фигачили в них по прямой. И это работало. Вот и все. И получилось так, что не сыграв ни одного сета, Даллас все равно имел потрясающую эффективность в атаке. Они закончили матч снова 18-42 по трешкам. А Юта, внимание, бросив 30-41 двушки и забив 31 из 33 штрафных, проиграла этот матч. Без вариантов. Без вариантов.
Вау.
И лицо Дэнни Эйнджа, которое показали за 10 секунд до конца основного времени матча, говорило нам о многом. Говорило оно о том, что этой команде пизда окончательно.
Не, уже ну слухай, а нафига вы его брали? Ну вот давай,
ну, да,
работай.
Вот пускай показывает, действительно, да, пускай разбирается. Потому что, ну, понимаешь, тут можно говорить, да, что, ну, мы про Юту каждый подкаст вот этот говорим, что время этой команды заканчивается, но оно сегодня закончилось, ну, просто Конли выглядел абсолютно беспомощным в защите против, ого-го, самого Джейлена Брансона. Джейлен Брансон, конечно, да, в первых трех матчах в плей-офф в карьере забил очков больше Леброна и больше Майкла Джордана. Там единственный баскетболист, который за первые три матча забил соизмеримые цифры, это Джордан Пул. Но мы же знаем, что Джордан Пул говна кусок, как бы, да, поэтому mm-hmm. по нему судить людей не будем. Но они из Брансона просто сделали Мэджика Джонсона и Майкла Джордана в одном флаконе. Брансон за второй и третий матч забил 72 очка в сумме. И Брансон забивает как хочет. Он с прохода, с отшагиванием. Ну, ну что хочет, то и делает. И вот это уже вопрос к Митчеллу в первую очередь. Ты, чудище огородное, ты приходил в лигу. Почему? Почему мы, например, с Андреем котировали Митчелла ниже перед драфтом? Потому что у него были опасения по тому, как он будет играть в нападении в лиге. По защите было все хорошо. Он проецировался, Митчелл, как защитный специалист. За счет чего он сделал огромный прыжок в статусе. Потому что он прибавил в атаке. Ну и начал забивать, да, с первого же плей-офф. Показал себя и, собственно, рывок Юты, да, вот как команды, как организации. Он во многом связан с прогрессом Митчелла. Но атака прибавилась. А защита куда делась? Хоть какая-то. Что случилось? Ладно, Конли старый, ему на пенсию пора. А ты что? Игрок максимального контракта или где? Ну это якась катастрофа, честно. И я же претензий к Богдановичу по защите или Конли, даже, ну, Конли есть претензии, понятно. Я сколько лет смотрю НБА, ну, Конли с 2007 года в лиге, я не видел, чтобы Конли так возили рывом в защите. Но у Конли хотя бы есть объяснение, он старый. Митчелл не старый. Чего его так возят в защите? Это вообще непонятная история. И, ну, тут я только разговор про Юту подсуммирую фразой Андрея, опять же, которую он очень классно сказал. У меня та же мысль, в принципе, была, просто он ее высказал точнее. Это Юта как началась с подъема Джо Инглса из статуса в никого в звезду, так на Инглсе и закончилась.
Хм. Хороша, кстати, цитата. Реально хороша і, ну, напевно, так воно є. Ну, подивимось, як Юта буде далі чіплятися. Чекаємо, чи вийде Лука у нас в недільному матчі, чи, в принципі,
до п'ятого матчу. Я думаю, що Юта виграє четвертий матч.
Ну, а там вийде Дончич, да? Чи просто... Дончич, думаєш, буде вже четвертому?
Я думаю, що, ну, тепер, як би, да, вот эта сьогоднішня победа Далласа, вона дає їм можливість ще Дончича підтримати, да?
Да, вот, да, да, бо так і треба робити. Ну, не треба його розгнати.
Потому наш, що, опять же, если Даллас-то виходить на, ну, скорее всего, на Феникс. А mm-hmm. если у Феникса травмирован Букер, о чем мы сейчас будем разговаривать, то у Далласа хорошие шансы на финал конференции даже появляются.
Причем прекрасные шансы. А если у вас там немцы кидают по 7 трехочковых, так, ну, это, как оно, можно выиграть.
Ну вот, а, поэтому тут надо беречь, как бы, да, вот эту всю ситуацию.
Да, да, да,
у
надо,
Далласа,
да, причем,
ну,
причем думать про это надо.
И у Далласа действительно же все работает и без Дончича. Ты же видишь, сегодня Бертанс и Джош Грин, которых, ну, не критиковал, только не бей лежачего, да, первые два матча.
Да.
Сегодня и они сыграли здорово на самом деле. Но по Далласу единственное опасение в контексте продолжения серии, Дориан Финни-Смит сегодня сыграл 47 минут. Роджи Буллок 44. Те же самые плюс-минус минуты у них были и в первом, и во втором матче. То есть видно, что Кид на них прям ставит, да, большую ставку. Они терпят, они все делают, они шикарные два игрока. Вот они ключевые люди вообще в том, что Даллас это все делает. Ну, чтобы они просто не развалились, да, потому что Хардуэй-то травмирован, мы помним, до конца сезона. И просто людей может не хватить Далласу, чтобы, не дай бог, да, что-то случится с этими людьми. А так у Далласа отличная позиция, и Даллас как раз, знаешь, вот даже если там что-то не получится, ну, у них все хорошо, они уже прыгают выше головы. А Юта, даже если они выиграют в четвертый матч, да я тебе скажу больше, даже если Юта выиграет эту серию, нахера?
Ну, так,
ну, это просто, ну, типа, да,
заработки.
Дэнни Энджу в резюме галочку поставить. Ну, честно.
Нет, толку мало, толку мало.
Я
да,
от Юты устал, честно, и меня, ну, просто, опять же, видя, как их сегодня развозят просто на мяче, я устал, честно, от этой команды, и ее надо взрывать, и причем желательно, ну, вот, чем быстрее, тем лучше.
Ладно, поговорили 3 хвилини про Юту, все нормально.
Ні, 3 хвилини ми будемо про Майами тільки 4. Розговорювати.
Да, да, да. Давай далі. Просто дві серії є, які так трошки пов'язані одна з одною. І почнемо, раз ми вже на Заході зараз є, то давай з Заходом будемо закінчувати. Тому що ну, на Заході у нас в останній серії, яку ми ще не обговорили, рахунок 1-1 на даний момент. А Pelicans переграли 19 квітня в останньому матчі цієї серії, який відбувся до цього подкасту, Phoenix з рахунком 125-114. Матч був досить непоганий, але от потім сталася одна штука, після якої все змінилося. У Фінікса вилетів Букер, і всередині третьої чверті більше він не вернувся. Його хвилини повністю зіграв до кінця матчу Кем Джонсон. Фінікс програв. Інформація на даний момент не 100%, тобто не на 100% зрозуміло, наскільки саме вилетів у нас Девін Букер.
Ну, 2-3 тижні.
Ну, швидше за все так, до кінця цієї серії як мінімум
ну, точно,
він вилетів.
Точно.
Ну, поки no timetable, mild right hamstring strain, ну, розтягнення оце, ну, як мінімум 2 тижні. Як мінімум. Тобто, у нас Букер не буде грати у цій серії до кінця. Чи він буде грати у наступній серії, чи якщо вийде Фінікс, це теж є питання досить серйозне, тому у нас буде Кем Джонсон грати в старті. Ну, і є дуже багато питань зараз до цієї серії, тому що всі згадали про те, що Брендан Інграм вміє грати в баскетбол, 37 очок Брендан Інграм накидав. Всі згадали, що Маколум вміє грати в баскетбол. Внезапно я для себе відкрив Трея Мерфі, який такий окей, нафіга вам Джексон Хейс, в принципі, якщо у вас є Трей Мерфі.
Ну, ну мені... почекайте, ну що ж.
Давай, давай,
у
давай.
У Джексона
давай,
Хейса
давай.
Було 2 минути, коли він, як хтось сказав, превратився в Яніса.
Ну, окей,
там,
окей,
когда
окей.
Он просто 3 раза подряд убежал в быстрые отрывы, и все 3 раза забил таких там. Там еще был прекрасный...
А не, Хейс норм, Хейс норм.
Нет, там еще был окей. Прекрасный момент, когда Бриджес ему поставил гамак в защите, и в ответ на владение Хейс просто 2 руками его прилепил. Там было прям красиво. Нет, Хейс...
Так что, Феникс, Нью-Орлеанс, цікаво буде? 7 матчів?
Да уже цікаво, на самом деле. Я в восторге от Пеликанс, на самом деле. Без относительно травмы Букера даже, да? Я в восторге от того, как они бьются. Опять же, для команды, которая вот после плей-ина вышла играть первый матч, 34 очка за первую половину, очень тяжело было. И там даже они интригу создали, да? Они до 6 сократили. Если бы, опять же, не Крис Пол, да, с вот этим своим навалом, который он там устроил в четвертой
четверти. Внезапный прорыв Криса Пола, да?
Ну, как всегда, в принципе, да. Но, опять же, тут же была история, что, во-первых, Букер-то травмировался, да, у Букера на момент травмы было 31 очко, 12 из 19 с поля, но проблема в том, что в момент травмы Букера Пеликанс вели в счете. И говорить о том, что проиграли Феникс только из-за Букера, это, ну, это преуменьшать то, что сделали Пеликанс. И,
да.
И это неправильно. А вообще, ну, во втором матче Пеликан сделали большую работу. Они, во-первых, они лучше подготовились. Они были свежее. Волончунас, который начетерил просто сумасшедшее количество подборов в первом матче. То есть у него это, не статистика не такая хорошая, но он был эффективнее Эйтона. Он был лучше Эйтона. И главное, конечно, то, что они поменяли. Они стали бежать как потерпевшие. Они вводили мяч максимально быстро. Они прибегали в нападение. Они вот эти вертикальные передачи в отрывы начали бросать. То есть они поняли, что им надо атаковать защиту Феникса, пока она не стала. Потому что как только защита Феникса стала, то тут вы стали уже и получается 34 очка за половину. Ну и, конечно, Инграм с Маколумом умнички. Хотя в четвертой четверти 8 очков Хосе Альварадо 8 очков в четвертой четверти, 2 трешки из угла, сумасшедшие. Трей Мерфи, опять же, хорошо сыграл. Да все молодцы, Пеликанс умнички. А Феникс просел по интенсивности внезапно, да, им не хватало концентрации. И не смог Крис Пол вытащить ситуацию. Да, вот был момент, когда надо уже было, когда уже надо было играть. Крис Пол 5 из 16 во втором матче. Я не думаю, что если смотреть, да, на серию дальше, я не думаю, что Феникс проиграет. Ну, Феникс играл без Букера не раз, да и не два.
Ну да.
По сезону. И нормально они себя чувствовали. И в конце концов, ну это не того уровня команда, да, чтобы пасовать при травме, да, ключевого, да, может, ну, самого ключевого игрока. Ну, я не думаю, что они настолько там просядут. Тейтон будет играть лучше, Пол где-то в лишний раз включится. Есть на скамейке всякие там Шеметы, Аарон и Холидей, Кэм и Пейн. Я думаю, что Феникс, с Фениксом будет все в порядке, но это уже явно куда более интересная серия, чем она была. И я думаю, что Феникс выиграет, но я думаю, что Пеликанс как минимум еще одну игру зацепят, а может даже и больше. И тут уже вопрос Букера, как он станет, не знаю. Но Пеликанс вот почувствовали уверенность, и видно прям, что они узнают, что они хотят, как они делают это. И если Букер с Маколумом так будут играть, а к ним, в принципе, доверие есть, то я не знаю. У Феникса, я не буду говорить, что у них там сильные проблемы. Но проблемы есть. И это очень внезапный, конечно, поворот во всей этой ситуации. Но, опять же, это, наверное, от того, что немножко мы недооценили, простите, Пеликанс. А не потому, что Феникс там особо хуже играет. Я думаю, что с Фениксом все будет в порядке, но им не будет. Но вот теперь точно, я и так не особо пропускал матчи в этой серии. Теперь буду смотреть прям внимательнее. Еще внимательнее.
Від А до Я. Ну да, да, да. Надо дивитися. Ну, бо і ви обов'язково дивіться. Поїхали ще. Поговоримо про одну команду, якій треба буде, ну, не треба, вже потрібно вирішувати проблему з травмою, тому що якщо з Букером є хоча б інформація про те, що він там через 2 тижні повернеться, то інформації по Крісу Міддлтону у Мілвокі немає. Через 2 тижні ми будемо тільки знати, що там з ним. MCL, самі прекрасно розумієте, коліно, проблема, через 2 тижні буде тільки реевалюейтед, і Мілвокі програє матч в серії, у Мілвокі рахунок в серії 1-1 на даний момент, і все досить складно у них проти Чикаго, 41 очко Демар Дерозен там накидав. Ми говорили про першу гру, не найцікавіша була гра, в другій грі було набагато цікавіше для Демара, понятне діло, да, 20 там Лавін, Карузо непогано зіграв свої хвилини, і Вучевич непогано зіграв свої хвилини. Ну і тут основне питання, звичайно, не в тому, як буде грати Чикаго, а в тому, як будуть замінювати Криса Міддлтона, і чи Мілвокі таке саме Мілвокі, чи Мілвокі такий самий контендер, як без нього, з ним. А чи дивився ти цей матч? То що в мене не вийшло подивитися. Я навіть не побачив, як він травму отримав, ніяких там цих, я почитав, що він там десь там в проході під корзину, десь там травмувався і так далі. Я цього не бачив, я не бачив гру, тому мені важко відповідати на це питання. Але я точно знаю, що без Міддлтона ой, прям біда буде. Може, якщо не в цій серії, то далі точно буде дуже серйозна біда. Твоє враження по Мілвокі і по тому, куди піде зараз ця серія?
Я не смотрел повністю этот матч, смотрел кусочками. Если ти помниш, після першої гри сказав, що по першій грі вивод один, що Чикаго, ну, есть повод для оптимизма, да, вот для них, что не так все плохо, и если броски чуть полетят, то все шансы есть побороться. И вот они полетели, Демар обещал, что после 6 из 25 в первом матче он будет играть лучше, он играл лучше. И, в принципе, тут не в травме, опять же, Миддлтон-то получил травму за 7 минут до конца четвертой четверти, когда Милуоки уже проигрывали и достаточно глубоко, они просто не смогли вернуться из этой игры. Если давай сначала по игре скажем, то есть Чикаго молодцы, они собрались. Дерозен тоже сказал важную вещь после матча, что вот неделя, которая была перед серией, у них они очень много провели бесед между собой, игроки в первую очередь. Что не так, почему мы так посыпались, что случилось и так далее. Пытались разобраться, да, в себе. И, в принципе, они разобрались. Конечно, все лидеры Чикаго сыграли хороший матч. И Демар, понятно, 41 очко. Лавин 7 из 13. Да, 20 очков не так много, но 7 из 13 очень эффективно. Ну и Никола Вучевич тоже 24 плюс 13. 10 из 18, 4 трешки попал. Ну и Алекс Карузо, теневой герой, как всегда в этой команде. 10 ассистов, хорошая защита. Он вцепился в ноги Холиды. Он обострял с прохода. Он контролировал темп. Ну, Карузо просто вообще метроном для этой команды. И теперь мы, да, понимаем его отсутствие в регулярке, какой момент оно, да, вот его, ну, его и Лонзо одновременно, как оно сильно ударило по Чикаго, по тому, как распределяются броски, как работает защита и так далее. То есть Чикаго молодцы. Главная цифра по этому матчу, по матчу номер два, да, это статистика, она не всегда точная, она не всегда, ну, такая, да, на нее не всегда стоит обращать большое внимание, но Демар Дерозан был 8 из 9 в этом матче, в бросках, где его лично держал Янис. 8 из 9. Это потрясающие цифры, которые показывают, что, в принципе, Дерозану пофиг, да, кто его держит. У Чикаго надо похвалить, да, они не сдались, они боролись. Патрик Вильямс неплохие минуты дал команде. И это первая победа Чикаго с 2017 года в плей-офф. Это как-то очень, да, странно звучит, но это правда. А по поводу Милуоки, не лучшая игра для них. Мало того, что они потеряли Миддлтона, там же еще Портису по лицу заехали в начале матча. Он сыграл всего 6 минут, и он жаловался на то, что не видит правым глазом. То есть, может, он пропустит, да, какое-то время, ну, или не будет там готов на 100%, но без Портиса и без Миддлтона у них нет четвертых номеров в команде чистых. Ну, Танасис и Детокумбо, конечно, есть, но это, типа, очень серьезный четвертый номер, конечно.
Ну, а кто будет? Мэтьюс играть, Конатон?
Ну, я думаю, что Конатона переведут в старт. Ну, но это очевидно, это как
ну,
бы
логично, да.
Это просится. А вот кто будет играть дальше, особенно если не будет Портиса, то это уже большие вопросы. Наверное, будут вынуждены играть Ибака. Я жду, что главными людьми, которые заменят Миддлтона по роли, будут Конатон, Грейсон Аллен, ну и в первую очередь Джру Холидей. Просто у него роль теперь, да, будет больше гораздо. И на нем будет давление гораздо больше, чем было без Миддлтона. Но я пока еще не могу сказать, что травма Миддлтона меняет расклад в этой серии. Травма Миддлтона, конечно, суперсерьезный фактор на второй раунд, если Милуоки пройдут. То есть я не буду сейчас говорить о том, что да, все, Милуоки пизда, ни Чикаго не обыграют. Но даже этого уже исключать нельзя. Даже этого исключать нельзя.
Ну, вже у нас 1-1. Ну, слухай, Мілвокі, якщо ви згадаєте минулий сезон, Мілвокі в минулому сезоні там втрачали і Дівіченцо, і ми в подкастах говорили, буде тяжко, і Яніса, і кого вони там тільки не губили по дорозі. Тому, в принципі, знають, і вміють, і розуміють, що треба робити. Я б тут і не хоронив би, ну, просто Чикаго кльова команда. І ми вже побачили в другому матчі, що, ну, дійсно, якщо буде виходити Дерозан...
Вони пересобрались, ну... понимаєш, от Чикаго. Їм удалось как-то вот эту идентичность вернуть себе. І очень вовремя Патрик Вільямс вернулся. І Донован порезал эту ротацию. Ну и если Демар так будет играть, действительно, ну, то есть все шансы. Еще Лавин же может играть немножко лучше, мне кажется. Поэтому нельзя говорить о том, что, ну, типа, ну, как-то Чикаго пройдут, а там Бостон, типа, посмотрим. Или Бруклин. Но тут уже у Милуоки проблемы. Хотя, опять же, я не готов до конца сказать, что, типа, ну, все, Чикаго выиграли, до свидания. Травма Миддлтона, она, конечно, скажется на Милуоки, потому что ты вспомни прошлый сезон. Миддлтон, он же был вторым игроком в команде по, ну, по важности, но он был первым клатч-шутером команды.
Да.
Все важные броски в близких матчах делал он. И он забивал эти броски, особенно в финале конференции против Атланты. Ну и потом и в финале НБА он тоже забивал. Поэтому вот здесь, как они возьмут на себя вот эту нагрузку? Кто ее возьмет на себя? Джрута сезон играет не очень хорошо. Он в своей роли хорош, да, но ему тут придется больше бросать. Готов ли он к этому? Я не знаю. Конатон это же человек, ты же сам помнишь тоже по прошлому сезону, который может попасть в три трешки, а который... Но в принципе чаще у него бывает матч 1 из 8. Чем когда он попадет хотя бы 3 броска. Пиджей Такера в команде нет, в отличие от
вот
прошлого
беда.
Сезона.
Вот беда. Кстати, сейчас бы Пиджей Такер зашел бы на ура просто.
Да,
ну, по позиции,
Такер бы
еще равно.
Бы мяч у них водил на самом
ну,
деле.
Ну да, 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 вообще без смысла. Ну, короче, беда, беда. Ну, подивимся, как оно будет дальше. Серия, я думаю,
я скажу
в
так,
пяти матчах
давай
закончится.
Подрезюмуем, что у Феникса проблемы меньше. І зважаючи на суперника, і зважаючи на, ну, взагалі то, що як вони побудовані, як взагалі команда грає, наскільки вона зіграна і так далі. У Мілокі проблеми значно більші. У них і суперник серйозніший, і Міддлтон важливіший гравець ось для в цій конструкції складу, ніж Букер для Фінікса. Ну і власне у Мілокі ще другий раунд теж, ну. Ну, зараз він взагалі не гарантований. Я, чесно кажу, я ще в цій серії не бачив жодного повного матчу в цій серії, але матч номер 3, який буде сьогодні вночі, я планую дивитися повністю, тому що ну, треба взагалі зрозуміти, як Мілуокі це оце все будуть витаскувати. Звичайно, ми ж пам'ятаємо минулий рік. Якщо треба, Яніс може і 50 забити. І він може стати ну, абсолютно супергероєм. Але, ну, блін, в третьому матчі першого раунду Яніс вже має ставати супергероєм. Не ранувати лі? Оце ось таке суттєве питання для Мілуокі. Ну що ж.
Ну, да, будем посмотреть.
Конечно, уми, типа Біла Сімонса, сразу же ж начали кричати про баскетбольну карму. Що ось почали вибирати суперника, да, там собі. І ось вони сталися травми. Але на місці Біла Сімонса я б їбало б завалив і тихонечко молився за здоров'я Тейтума і Брауна.
Давай зараз 2 хвилини про Майамі, тому що Майамі 2-0, рахунок у серії, Майамі проти Атланти. Там просто Джиммі Батлер вийшов і напісяв на суперника, і там взагалі питань немає. Має взагалі по цій серії питань немає ніяких. Там навіть і без Батлера, мені здається, команда буде вигравати. Батлер просто грає як боженька, при тому, що у Атланти нарешті там доїхав до плей-офф там Трей Янг, щось там
Богданович
десь
доїхав.
Богданович доїхав, да, щось там 29 Богданович, 25 Янг. Щось більш-менш грали. Ну, Галінарі уїхав, да, який був у першому матчі. Він вирішив, все, хватить, я відпочивати. Ну, але суть в тому, що дуже-дуже просто переграло їх Майамі 115-105. Наше чекає 2 матчі у Атланті. Я не здивуюсь навіть, якщо Атланта якусь гру виграє, але ну, мені тут, ну, взагалі, я не бачу тут варіантів. Я просто не бачу тут варіантів, щоб ця серія могла закінчитися ну, більше, ніж за 5 матчів. Тобто, мені здається, тут це якраз от версія для джентльменського свіпа. Є, ти хочеш про Майамі поговорити? Чи не нафіг, чи нема тут про що говорити?
Я не знаю, що тут особливо казати, при тому, що ти сказав, що Батлер там, ну, Адебайо другий матч дуже погано зіграв. Данкан Робінсон, який, як ми пам'ятаємо, в першій грі встановив рекорд Майамі за кількістю забитих 3 очков в плей-офф, 0 очок взагалі, 6 хвилин всього зіграв. Але, ну, це Майамі, це дуже страшна команда, от в такому вигляді, якщо теж вони будуть здорові, в них є глибина, в них є захист. В них є ось цей мультифункціоналізм, який. Ну і ось я, власне, хотів це сказати про Pelicans, ну, знайшов я статистику adjusted, да, по двом-трьом матчам. Найкращий захист у Майамі в плей-офф. Дуже, ну, дуже сильний. Перша трійка поза захистом Майамі, Чикаго, Мілуокі, як не дивно. Ну, перший матч Чикаго-Мілуокі, бачиш, дуже сильно покращив цифри обом командам. Мемфіс та Даллас в топ-5. За нападом Голден Стейт перший напад, Філадельфія другий, Пеліканс третій. Але Голден Стейт і Філадельфія мають ну, дуже велику перевагу над всіма. Четвертий напад Бруклін. Про це теж треба казати. І Денвер, п'ятий напад. Бачиш, Денвер ригає, але нічого не виходить. Ну, Майамі кращий захист, і це і візуально видно, і дуже не вистачає Атланті Капели. Повернеться він чи ні, ну, я думаю, що це вже не суттєве питання. Знову ж таки, тут, як і в серії Філадельфія-Торонто, ну, може один матч виграє Атланта, але це поки що. Ну, якщо виграє третій, то ладно. А якщо буде рахунок 0-3, то на цю серію, чесно кажучи, вже якось не дуже цікаво.
Та
Я думаю,
пофігу,
що
да.
тут все зрозуміло, і тут ідейно, так, команди. Ну, це серія 1-8. Давай не будемо забувати, так?
Ну і ми б не говорили б зараз про серію Фінікс Новий Орлан, якби там не вилетів Букер, і в принципі там теж було все зрозуміло, напевно,
Ну,
в
вона,
тій
ну
серії,
так,
напевно.
більш цікаво. Ну, бачиш, ну, Пелік, ну, знову ж таки, ми не треба променшувати з досягнень Пеліканс. Вони виграли гру на виїзді у Фінікс.
Ну і нормально так дали жару, да.
Да,
Тому, в
Атланта,
принципі,
бачиш, на
ок.
виїзді 2 рази пососала жорстко. Вот. Так що не треба цей Пелікан ставити на один рядок ось з цими недокомандами.
Не до команди.
На самом деле, ну, не знаю я за счет чего. Ну, если Капелла вернется, может повеселее. Хотя бы подборы не будут проигрывать в промышленных масштабах. А так, честно, Майами очень хорошо выглядит. Батлер просто какой-то, я не знаю, Ну, короче, ощущение, что, знаешь, там сидел в регулярке и думал, да ладно, сейчас как-то до плей-офф дотянем, потом начнем играть. И начал же. И что ему скажет?
Да ніхто йому нічого не скаже, все він правильно зробив. Ладно, ну що, будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Досить багато наговорили, в принципі, про все поговорили найцікавіше, що пройшло за останні 4 дні, про всі серії щось сказали, тому що там далі, що в нас на вихідних цікаво? Сьогодні у нас 3 матчі, правильно, граються?
Сьогодні 3, да, Пеліканс третій матч, Чикаго
Атланта-Майамі, Атланта-Майамі, Мілвокі-Чикаго і Фінікс-Пеліканс, да, 3 матчі вночі грається.
А потім 21 і 23:30 Юта Даллас, четверта вже гра буде в них.
О, там же буде все закінчитися. Так, про все поговорили, нічого не забули.
Аналітику з цього матчу слухайте в Грінподі, да?
Да. Ні, ну ладно, без шуток. Ну, треба ж пару слов сказати.
Ні,
правильно?
Ну пару і скажемо.
Шо?
Бостон чемпіон, все.
Що з Кевіном Дюрентом?
Та пішов він нахуй.
В смислі? 7 втрат, скільки там, 2 з 13, коли проти нього Тейтом, що за фігня? Ні, ну, дивіться, спочатку про Кайрі Ірвінга. Тобто це піздець. Тобто я дивився цей матч без звуку спочатку, ну, тому що я вже спати лягав, свій планшет поставив так біля подушки, думаю, буду дивитися. І я дивлюся, Кайрі йде кудись. Я такий, куди він йде? Думаю, що за фігня, що сталося? Ну, по ротації він не завжди йде всередині першої чверті, він йде під кінець або грає повністю першу чверті і пропускає перших 4-5 хвилин другої чверті і так далі. Тут він просто кудись йде. Я взагалі не поняв, що сталося. Тому, хто не в курсі, Кайрі Ірвінг в 7:31 по бостонському часу пішов з майданчику, зайшов в роздягальню, взяв собі тарілочку з їжею, вернувся, поїв і вернувся на паркет. Суть в тому, що Рамадан, і він настільки упоратий, хоча спортсменам дозволяється, навіть релігію офіційно, спортсменам можна займатися своєю діяльністю. Тобто, якби він повністю слідкував за Рамадан, він не мав би права навіть грати до заходу сонця. Але він, ну, вибірковий такий, да? То, що йому хочеться, то він робить. Там серед вболівальників є деякі питання, і саме тому матчі, наприклад, Азійської ліги чемпіонів з сокеру граються в 12-й годині ночі в Саудівській Аравії зараз, от в ці дні. Так ось, і Кайрі повернувся там потім, ну, зіграв як гівно в другому матчі. Суть не в тому. Суть в тому, що зараз почався Рамадан, і йому не можна не те, що їсти, йому навіть пити не можна до заходу сонця. Тобто він весь день навіть не п'є, наскільки організм людини може бути готовий до нормальних навантажень в плей-офф НБА, коли ти навіть не п'єш весь день. У мене є серйозні питання. Але ладно, тим не менше. Бо з ним Кайрі це все понятно. Гру програли бойову гру, то що у Брукліна було все окей, як, в принципі, і перший матч був досить бойовий, але до пори до часу, під кінець там і Браун, і Смарт, і всі інші, і Смарт, якого там чествували того, що він Дпоя отримав за день до того, і Тіді Гарден, ну, в общем, сильно легко якось це під кінець виглядало для Бостона. Це що, 4-0, Бостон чемпіон, чи ми ще поборемось?
Ну, воно ж не виглядало так по ходу, гри.
По ходу ні, так, я маю навіть під кінець.
Давай
під кінець.
Скажемо, що Бруклін вів плюс 15. В конце первой половины. Бруклин очень сильно начал, и я думаю, что важно, ну тут несколько, понятно, что Тейтум, понятно, что Браун, несколько недооцененных моментов в этой истории, это отрезок Гранта Вильямса.
Ага.
В конце первой
просто,
четверти, когда...
просто космос.
Да,
две трешки он... плюс да. Два очка, да.
И блок ще там зробив. Там...
Да.
Короче, красавчик. Тайс дуже сильно в Грузии грав. И в отличие от первого матча, Тайса не таргетили на пик-н-роллах, да? То, что Кайрі делал в конце третьей-четвертой четверти в первом матче, они просто, ну, унижали этого бедного Тайса. Тут в него никто не атаковал, и он, в принципе, очень неплохо помог команде. Но к главному герою матча сейчас перейдем. При этом Бруклин все равно вел, и вел очень уверенно, и даже при том, что видно было, что у Дюранта опять не пошла игра, опять его бьют, опять он не может занять свои позиции, опять все броски очень-очень контестят, опять потрясающий Горан Драгич, просто в какой-то момент, опять же, да, вот он, ну, просто феноменальный. Брюс Браун внезапно ожил, 12 очков за первую четверть, 18 очков за первую половину, хорошая защита. Молодец. Драгич 16, по-моему, или 14 очков за первую половину забил. Драмонд где-то помог. Ну, в принципе, Бруклин был лучшей командой на поле, причем очень уверенно где-то до середины третьей четверти, даже при плохой игре Кайри, при плохой игре Дюранта, они реально были лучшей командой, и Бостон очень-очень страдал в нападении, в первую очередь. Но Бостон защитой держался, да, на вот этой striking distance, так называемой, чтобы потом выдать вот этот защитный отрезок. В четвертой четверти, за первые 10 минут четвертой четверти, у Бруклина был offensive rating 35,3 за 10 минут. Ну, 35,3 это, в принципе, чуть-чуть лучше, чем нас бы с тобой выпустили на поле в матче NBA. Не против Бостона, конечно, да, но против,
просто,
не знаю.
Да.
Просто против какой-то там...
Орландо.
Против
Лейкерс. Орландо топ-3, да, против Лейкерс. Вот,
да, против Лейкерс, да. Ось, ну, это просто кошмар на самом деле. И Бостон защитой начал их останавливать. И вот тут случился ключевой момент, про который я написал Андрею, вот мы с ним в лайве смотрели этот матч, переписывали, я сразу в личку ему написал, что Бостон, если сейчас Бруклин не выиграет минуты Пейтона Причарда, который вышел Причард, то что Бруклин матч проиграет. И Бруклин мало того, что их не выиграл, он проиграл эти минуты, потому что мало того, что они не атаковали Пейтона Причарда в защите, Кайри, добрый день, где ты? Ну, понятно, что не поел. А голову тоже отключает отсутствие еды в организме. Вот. Причард еще и взял, забил несколько важных бросков при этом. И Причард в итоге закончил матч плюс 15. Лучше в команде, да, лучше Тейтума, лучше Хорфорда. И там, где Причард должен был, в принципе, сыграть 2-3 минуты и сесть, и за эти 2-3 минуты Бруклин должен был как минимум там 4-5 очков получить преимущество на этом отрезке, Причард просто помог им закрыть игру. И получилось, что он сыграл большой-большой отрезок. В эти минуты Бостон добился решающего перевеса. И все. У них все получилось. И не сказать, опять же, что Бруклин играл так уж и плохо. То есть по статистике Бруклина четвертая и шестая по... И перв, ну, вот эти два матча. Это четвертая и шестая по эффективности атаки против этой версии Бостона за последние два месяца игры. То есть Бруклин хорошо нападает, в принципе, да. Ну, у Бруклина, как я же уже читал, пятая атака. Не, четвертая даже атака по adjusted рейтингу в плей-офф. Но все равно этого не хватает, потому что Кайри 4 из 13 и очень пассивная игра. Ну и Дюрант, да, Дюрант забил 27 очков, но из этих 27 очков он забил 18 штрафных. С поля он бросил 4 из 17, и у него не было хороших бросков практически, ему ничего не дали сделать. И вот при, опять же, хорошей игре Брюса Брауна, при классной игре Драгича, при том, что Драмонд не превратился, да, в чудовище и реально помогает команде, Сет Карри нормально, в принципе, выглядит. Бруклин получил два раза. Потому что, ну, во-первых, да, Кайри и Дюрант не справляются. Во-вторых, конечно, Стив Нэш просто гениальный специалист. У них нет ни одной... Ну, они... Ну, у них нет нападения. Четвертая четверть — это сплошное айза и какие-то попытки вывести Дюранта и Ирвинга на бросок. Ну, то есть, ну сыграйте какую-то комбинацию, что ли. Или сет какой-то с командой. Если Далласа нет сетов, и это им помогает, Бруклину это мешает. Очень явно. Потому что, ну, им надо что-то менять. Явно. Во всей вот этой истории, чтобы хотя бы претендовать на победу. Ну и главное, что о чем нужно сказать, ну, Джейсон Тейту вчистую переигрывает Дюранта в этой серии, и это пока что ее главный итог. При том, что у Тейтума во втором матче 5 из 16, да, 5 из 16 с поля, но у него, во-первых, 10 ассистов, а во-вторых, Тейтум же грызет Дюранта один в один чаще всех. И вот это уже реально Тейтум grown man game, да, то есть он на двух концах площадки легитимно лучший игрок в этой серии на данный момент. И за счет этого, собственно, Бостон и побеждает.
Ну, тут навіть немає що добавити, я не знаю, як воно піде далі і що там буде змінюватися. Мені дуже цікаво, ну, тому що ми говорили, да, у прошлому подкасті про те, що рано чи пізно та OKD полетить, рано чи пізно то вони знайдуть, що робити з цим всім. Але ми бачимо, що фактор, про який ми говорили після першого матчу, повна відсутність Брюса Брауна, він є у цьому матчі. І Брюс Браун, от так само, як ми сказали про Гранта Уільямса, да, там під кінець першої чверті, перша чверть Брюса Брауна, взагалі перших 11 очок Брукліна, якщо не помиляюсь, набрав саме він. Ну, чи щось типу того. Ну, коротше, дуже класно зайшов. Свою роботу робив і в захисті робив, що саме головне. І тут
так
ми
он
бачимо, що це...
захищав, він проти Тейтума дуже хорошо захищався.
Ну, тобто, це все є, це все, про що ми говорили, чого не вистачає Бруклін, воно все є, а результату все рівно немає. І перший матч навіть був ближче для... Ну, тобто, другий матч навіть був ближче для Брукліна, ніж другий. І аніж перший, я б хотів сказати. От. Тобто, в шансів, мені здається, що Бруклін другу мав вигравати. Першу не мав, а другу мав. А вийшло от як вийшло. І я думаю, що тут все рівно буде довга серія. Я не думаю, що в нас тут буде серія там в 5 матчів. Да? Я думаю, що Бруклін зараз вдома буде гризти, того, що як мінімум не буде Тіді Гардена, як мінімум не буде цих трибун, які, ну, дійсно заважають, які дійсно можуть тиснути і на суддів, і на всіх. Ну, про суддів зараз окремо хотілося б там пару слів все-таки сказати. Тому, я думаю, тут буде весело, але оптимістичненько, як вболівальник Бостона, я зараз поки що дивлюся на те, що коїться. А в плей-офф судді,
давай,
Саня,
що судді? Давай я тебе добавлю оптимізму ще останню порцію. Добавляй. Команди, ведучі 2-0 в серії, в 7 матчах в серіях, мають all-time рекорд 302-25.
302-25.
То есть 93% вероятности исторически, что Бостон пройдет вот, и выиграет. Бывали, конечно, серии с 2-0 отыгрывались и 4-2 выигрывали. Но я скажу так, коротко резюмируя, что Бруклин лучше, чем я о нем думал. Даже вот с таким нападением, да, все равно они борются, они рыгают, они делают все, что могут. Но этого не хватает. И тут нужен реально большой матч опять или Кэри, или Дюранта, при том, что, опять же, и Драгич не просядет, и Карри где-то поможет, и Милс там где-то какие-то броски забьет. Но пока что Бостон защитой выигрывает этот матч, тоже не блистая отнюдь в атаке. Но хватает, потому что Тейтум лучший игрок в этой серии на данный момент. И Джейлен Браун вот отрезками, он приближается к статусу второго лучшего игрока. У него как раз стабильности не хватает, но вот так. И тут, ну, если ты выигрываешь минуты Причарда даже, то ты выигрываешь эту серию, как по мне. Интересно, кстати, вот легенды Америки заокеанские рассказывали про Юдоку, что он же играл в Сан-Антонио еще против Дюранта. Потом он был ассистентом у Поповича, который отвечал за скаутинг против Дюранта. Потом он с Дюрантом пересекался в сборной. То есть он Дюранта знает, как вообще, ну, идеально, да, вот. И он был тренером в Нетс в прошлом году. Он же в Нетс работал в прошлом сезоне. И в сборной США летом он работал. То есть, короче, Дюранту пизда в этой серии. Вывод очень простой.
Ну просто, ладно, я закінчу подкаст цим ще одним питанням. Потім два слова про суддівство хотів сказати, тому що дуже багато питань і в нас в чаті було, да, в чаті патронів наших. Заходьте, будь ласка, до нас в Patreon, на patreon.com/sporthub. У нас класний чатик, ми обговорюємо всі матчі, купа 500-700 тисяч повідомлень щодня про баскетбол, не тільки про баскетбол, тому заходьте, раді будемо вас бачити, підтримуйте нас, і ми будемо робити для вас контент. Так ось, всім, хто не так просто забуває, що таке плей-офф НБА, да нормально свистять. До речі, якщо порівнювати з минулорічним плей-офф, кількість фолів така сама. Просто в деяких матчах нам здається, як от Бруклін-Бостон, да, що там надто багато 30 свистків.
Ну, є отрізки просто, коли свисток і збиває ритм. Кстати, об этом теж розказували бруклінські чуваки, що, ну, сильно збиває. То есть, понятно, що Дюрант грає хуже, да, чим мог би, но вот темп збивається сильно, ну, нету флоу в нападенні. І навіть ті очки, які він набирає з лінії, он же набирає, вони все одно не компенсуються. Но, слушай, ну судейство, ну в NBA, ну судейство как судейство, не знаю. Ничего такого я тут не бачу. Ну, если вынести за скобки Golden State, то я чувствую, меня будет бесить ще до середины июня.
Ну, да. Так що, люди добрі, дякуємо вам всім за увагу. Дуже сильно, що ви нас слухали. Ще раз приєднуйтесь до нашого Патреону, слухайте нас, підписуйтесь, де можна, на Спортхаб Медіа. Ми постараємось, я вже працюю над тим, щоб повернути нашу футбольну стрічку. Все більше і більше мікрофонів і можливостей з'являється у людей. Люди починають дивитись навіть футбол. У нас навіть ожив наш чатик, навіть Юра Шевченко почав щось там писати про Мілан, а значить, що рано чи пізно все буде добре.
Оце вже значить щось правильне.
Ми їх повернемо, любі друзі, ми їх повернемо, все буде добре. Дякуємо вам всім за увагу. Олександр Прошута вам сьогодні розповідав про НБА, Віталій Волочай задавав йому питання, дивіться баскетбол. Я протестив стрімінг в Телеграмі. І він працює, в принципі, без лагів, тому теоретично в нас, можливо, для вас будуть ще якісь приємні новини протягом цього плей-офф-сезону. Ну, а закінчити цей подкаст ми хочемо класичним для україномовного і взагалі для подкастомовлення в Україні питанням і відповіддю. Пане Олександре, що там по Дюранту?
Я вже озвучив. Дюранту у цій серії пизда.
Дякую за відповідь. Все, всім спасибо, всім пока. Все, почуємось в чаті. Бай-бай.
Пока.